Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым. А вот еще по поводу самого духа и атмосферы вот этого диссидентства того времени.
Ну вот, поскольку очень разные мотивации были, то дух, конечно, был разный. Знаете, анекдот был. Два еврея о чем-то разговаривают. Подходит третий еврей и говорит: «Я не слышал, о чем вы говорили, но ехать надо».
Да, да, да.
Вот те, кто говорил «ехать надо», они не моей компании были. Я с ними не общался. А среди диссидентов были диссиденты, ищущие религиозной истины. Среди них был я. И в поисках истины я написал сначала книгу «Мысли перед рассветом», которая вышла в Париже в 1979 году. Потом я вступил в Метрополь, был выгнан из института за это, чем очень благодарен. Потому что, когда меня выгнали из института, из МИИТа, я пошел работать разнорабочим на стройку Даниловом монастыря. И с этого момента много лет кругом моего общения были монахи. Это лучшее время моей жизни.
Вот, пожалуйста, вы, общаясь там с академиками, с деятелями искусства, все, и вот это такое ваше свидетельство, оно дорогого стоит.
Это было лучшее время моей жизни. Я очень сейчас вспоминаю с ностальгией, потому что сейчас я бываю в монастырях, дружу с настоятельницей Никольского монастыря в Переславле-Залесском, с Москвы в Столе. Ну что, в приходе я участвую, как бы активист прихода, ну, в Москве. Но это не монастырь, правда, но приход.
Виктор Николаевич, ну, может быть, это был ваш период неофитства, обретения веры, такого укрепления, становления?
А это правильно, что же.
И это как влюбленность, как первая любовь, может быть, это вот то, что Богом дается, вот эти все чувства, свежесть, всего.
Ну, элемент неофитского такого...
Восторга,
он присутствует у всех, конечно, я не отрицаю. Но и сейчас я себя чувствую тоже хорошо, потому что моя вера уже крепка. Тогда, может, не такая крепкая была, но, вот как вы сказали, действительно вызывала восторг. Ну, потом я в лавре целый год работал на восстановлении после пожара 1986 года. Потом я ездил в Америку с докладом о тысячелетии крещения Руси. Вот так постепенно снова вернулся к светской жизни. Иногда...
Но уже в другом качестве.
В другом качестве. Иногда я с тоской вспоминаю о тех временах, когда я таскал носилки на строительстве Даниловом монастыре. Я общался. И разговоры были только о Евангелии. Так что я иногда вспоминаю, как лучшие моменты своей жизни. Хотя было тяжело физически, но какая компания была, какие люди. Вспоминаю уже это лаврские воспоминания. Игумен Анджаник, это внук Павла Флоренского. Какой замечательный, какой умный монах. Как с ним легко, как интересно разговаривать обо всем.
Вот где впервые мне довелось почувствовать, что такое настоящая мужская, вот монашеская, не дружба, а монашеский союз, вот именно среди монахов. Какая-то особая атмосфера, особое взаимоотношение. Такого вот нигде не чувствуешь.
Конечно. Ну,
это когда близко столкнешься.
Вот я сказал, что я вошел в этот круг людей в Даниловом монастыре и сразу называю замечательнейших людей. Это тогда был наместник монастыря. Он был архимандрит Евлогий. Сейчас он, владыка Евлогий, управляет Владимирской епархией.
Вот он был... Епископ, да, теперь?
Да. Был там Евстафий такой. Это вот сейчас поднимали в Даниловском монастыре. Значит, Евлогий. Евлогий потом был восстановителем Оптиной пустыни. Представляете, масштаб человека. Восстановил Даниловский монастырь.
И бросили на восстановление Оптины.
Да, когда его перевели на восстановление Оптины, он сказал: даже Христа распяли только один раз. А у меня вторая наша спина. Так этого мало. Значит, восстановил Оптину. Потом ему дали все-таки более-менее отдохнуть. Он стал первым проректором академии в Сергиевом Посаде.
Троица Сергиевая лавра.
МДА, да, Московская академия.
При лавре.
И тогда, в 86-м году, там сгорело общежитие.
И погибли семинаристы.
Я был прорабом по восстановлению. Но я был его непосредственно. Второй раз был его подчиненным. Это замечательный человек. Его брат тоже священник из семьи так, Смирнов. А Евстафий восстанавливал Толгский.
Толгский монастырь.
После чего он стал восстанавливать и стал наместником Спасо-Якоревского монастыря в Ростове Великом.
То есть это тоже такие титаны, да?
Титаны, вот? Просто титаны.
Виктор Николаевич, а что вот вы такое в них обнаружили для себя и что стало для вас открытием, чего вы не встречали там вот в других общностях людей?
Вот моментально могу ответить. Самое броское, самое то, что сразу видно, это твердость веры. Вот наша вера, она какая-то такая, знаете, ненадежная. Как Маяковский про веру в коммунизм писал. В коммунизм из книжки верят среднее. Мало ли что можно в книжке намолоть. Вот там святые отцы пишут, а может, они ошибались. Евангелие тоже критике подвергалось. Вот эти люди обладают
каменной
верой. И, соответственно, вся жизнь. И главное – это преданность церкви. Вы знаете, церковь – это величайшее сокровище, которое есть у нас. Величайшее. Мы, русские, счастливые люди, ни у кого нет такой церкви. Вот без церкви невозможно спастись. А церковь не существует без епископата. И у нас твердокаменный, просто надежнейший епископат.
Спасибо вам за эти слова, потому что за последнее время часто приходится слышать как бы наоборот постоянную критику. Кстати, это тоже этот критицизм постоянный, он, наверное, ведет еще там с какого от наших разночинцев, что ли, потом через советское время вот этот такой постоянный критический склад ума, и поэтому чаще мы слышим о наших князьях церкви критику.
Это совершенно ужасно, недопустимо. Вот у нас в приходе я с этим покончил, можно сказать. Это интеллигентская блажь. Интеллигент не понимает, какая ноша на плечах епископа, любого епископа, что он глава церкви, он князь церкви. Священник – это такой человек, как мы с тобой. А епископ обладает полнотой харизмы. И без епископов нет никакой церкви быть не может. Поэтому можно критиковать священника, диакона, можно критиковать других каких-то клириков, но когда речь идет о епископе, надо умолкнуть.
Мне кажется, вообще по поводу осуждения лучше умолкать, и особенно когда касается да, и всех священнослужителей, потому что есть вот такой интересный эпизод, Царство Небесное была одна монахиня замечательная, когда она пошла исповедоваться, один из таких, можно сказать, прозорливых священников, монахов ее исповедавших, сказал, а ты, говорит, забыла исповедать свой грех. Она с удивлением говорит, какой? Она говорит, ты же осудила священника. И тут она вспоминает, что у нее зять-то священник, а она постоянно в брани против него. Вот. И ей как-то не складывалось, что зять-то зять по-человечески, но ведь что он священник. А этот прозорливый старец указал на то, что все-таки большая разница. Никого нельзя осуждать, а уж тем более священника. Но это как просто эпизод такой.
Ну, это я так уже ставлю планку уже окончательно.
Да, да.
Конечно, священника можно совет какой-то подать ему. Но совет можно и патриарху подать, увидев то, чего он, скажем, не заметил.
Ну, это надо иметь и дерзновение, и возможности, и совершенно... Представляете, каждый будет давать совет, бедный патриарх.
Ну, конечно.
Тогда вообще... А по поводу патриарха тоже один мудрый батюшка, с которым мы так дружны, он рассказал тоже, что вот как-то осуждал тоже там решение патриарха, там, священначале, и вдруг ему ночью снится, что он патриарх. снится, и он во сне ощутил невероятную тяжесть ответственности, такую тяжесть, что когда он проснулся в холодном поту, он сказал, что все, я после этого стал бояться вообще даже думать, потому что мы не представляем себе по поводу шапки Мономаха, это только глава государства, а главы церкви это вообще.
Ну, вы знаете, вот ярчайший пример тому, это, конечно, старообрядцы. Вот они не подчинились епископату в свое время. У них было больше оснований это делать, чем у наших интеллигентов, критиканов этих. Там серьезные основания были. И что же? Нельзя было этого делать ни в коем случае. Произошел раскол, и что же? У старообрядской церкви ни одного святого, ни одних мертвосивых мощей, ни одной мертвосивой иконы, ни одного исцеления, ни одного чуда. Ушла благодать моментально. А вроде правы были.
Да, мнимая правота, но там сложно все-таки, и это не уврачеванный раскол, который такие, это рана такая на теле церкви. И будем надеяться, что если вот зарубежная,
я думаю, сейчас идет
работа ведется,
к исцелению,
если зарубежные церкви все-таки смогли совершить невозможные, казалось бы, вещи, наверное, со старообрядцами, дай бог, чтобы тоже получилось.
Ну, зарубежные сказать, что она с нами теперь в единстве, нельзя тоже. Там, во-первых, тоже раскол возник. Там же есть и непоминающие.
Ну, там больше связано с имущественными вопросами. Ну, все-таки в большинстве своем это, на мой взгляд, самое грандиозное событие вот 21 века. Ну, давайте вернемся к тем замечательным людям, с которыми вас Господь по жизни дал возможность общаться, и вот особенно внутри церкви. Вот вы уже назвали этих монахов, а вот вы вспоминали о владыке Василия Родзянко.
Да, это замечательный был владыка. Такой наш человек по-настоящему, он не зарубежник, он автокефальной американской церкви принадлежит, вот основанной Германом Аляшкинским. Действительно святой человек, который, вот стихи-то вот эти я вам просил про Шереметьево, это я ему посвятил, потому что у него была очень тяжелая жизнь. Он был сербским священником. Когда пришел Тита к власти, там же тоже атеизм начался.
Там гонения начались.
Гонения, да, он, значит, у него были гонения. Потом жена умерла.
А это вообще такое событие в жизни ужасное было просто. Как он тяжело пережил смерть жены. Это человек духовнейший, но это...
Он же в запой ушел.
Да, он за да. Это да. Пример для тех, кто страдает этой немощью, да. Что вот такой титан прошел через вот такое вот испытание.
Вот это внук этого Родзянки, который был председателем Думы.
Да, Думы.
Я знал второго внука его в Америке, с ним познакомился. Совершенно другой человек. Абсолютно такой пошлый светский адвокат какой-то. Вот. А это просто святой, видно, даже внешность такая. Ну, замечательно.
Ну, он еще в прошлом, видно, ну, вот как из дворян. Ну, чувствуется...
Все-таки... Да, председатель Думы, это как сейчас у нас Нарышкин.
Ну, сам-то Родзянко...
Кстати, Нарышкин-то и фамилия соответствующая, а тоже совпадение, да? Это царская фамилия.
Царская. Он никогда не говорил, владыка Василий, о своем отношении к своему дедушке?
Нет, никогда не говорил.
Потому что тоже роль в Думе Родзянко и вот в эти непростые времена, там тоже так все сложно было.
Нет, ну, как-то это неделикатно было бы. Ну, ясно, для него дедушка – это родной человек. Ошибки были. Я был знаком также с Антонием Блюмом. Я у него в Лондоне был в гостях, в церкви.
С владыкой Антонием.
Кенсингтон-стрит. Замечательный тот человек. Ну, он наш. Он тоже не зарубежник.
Ну, вот у него особый путь монашеский, совершенно он не такой в нашем представлении владыка, как мы привыкли. Он сам убирал свою церковь, и вообще это отдельная как бы история с ним связанная.
Гораздо для меня дороже, хотя эти знакомства очень дороги, но самое дорогое знакомство – это с Иосифом Мунисом. Я же с ним лично был знаком. Да. Я с ним беседовал в Зортенвиле. Вот это был святой.
Это понимали люди еще при его жизни,
это все
еще
понимали,
до мученической кончины, да?
Ну, это все понимали, конечно.
А последнее время что-то редко стали его вспоминать. Вот
как... Ну, давайте мы с вами напомним.
Да, давайте, расскажите о нем, о ваших встречах.
Я в 88 году приехал в Америку на торжества тысячелетия крещения.
Кстати, вы считаете все-таки, что для страны это был переломный момент?
Абсолютно.
Это вот черта, которую...
Я даже, может, первый это писал прям чуть не в том же году. Конечно, это и Бог нам подал. Это мистическая дата. Даже если это ошибочная дата, это не важно.
Это не имеет значения. Это переломный момент. Вот все. Это из разряда чуда.
Абсолютно с вами согласен. Ну, там выступал в Америке с докладом на тему тысячелетия крещения. И выступал в Жозанвиле, Троицкий храм там. И там сказали, что, может быть, приедет Мунин с иконой. Так мы не знали, приедет или нет. А поскольку 12 часов разницы во времени, я днем заснул. Ну, там, в келье. И вбегает Игорь Холодный, такой мой знакомый, тамошний. Будет, говорит, приехала икона. И на литургии я всех растолкал, как по праву гостя. Вы-то всегда с ней, а я-то нет. Стоял полтора часа около аналоя, где была эта Иерусская Божья Матерь, мерзосивая. При мне она
стекала сделала. Мира, да?
Ну, конечно, да. А потом была трапеза. И мы пошли в трапезу. И я спросил, а как я узнаю Иосифа? Ответ поразителен. Когда ты увидишь Иосифа, ты сразу поймешь, что это Иосиф. Все, ничего, никаких других указаний не было. И действительно, когда я вошел, там человек 50, может, 60, по 4 за столиком, я увидел очень большого такого, объемного такого мужчину в толстовке такой темной, с некрасивым испанским, чисто испанским лицом. А потом я узнал, что он из грандов каких-то, необычайно знатной фамилии. У него вторая фамилия Кортес. Там гранды какие-то 6 века еще там предки. Дядя у него кардинал в Испании. Ну, такой вот типичный испанский, как вот примерно у Гарси Лорки. Вот такой некрасивый тоже такой человек. Типичный испанец. Сразу было ясно, что это Мунис. И после трапезы мы на крылечке, я, значит, представился, он говорил по-испански с переводчицей. Но я понимал, я видел, что когда я говорю русский свой текст, он понимает. По глазам видно, что он понимает. Но чтобы не допустить неточности каких-то выражений, он говорил с испанской переводчицей. То есть он отвечал по-испански, а она мне переводила. И она переводила, как я понял, очень тенденциозно, с нападками на нашу церковь.
Ну да, тогда же еще разделение было.
Это сергианство, там, все ужасы.
Свои штампы эти вот
да,
их.
Да, да. И Мунис ее непрерывно поправлял в этих случаях, потому что он, как я потом увидел и узнал, он очень любил Россию, очень любил нашу церковь. И не допускал ни малейшей какой-то там обиды, критики в адрес наших первосвященников, а наоборот, очень их чтил, и особенно он чтил Елизавету Федоровну Романову.
Но она же у них была прославлена раньше.
Она была прославлена раньше, да. Потом, значит, он мне написал уже, когда я был в Москве, не сам, а через такую Елену Сергеевну Голицыну. Там же, в Монреале она жила.
Тоже из наших эмигрантов дворянской крови, да?
Родилась там во Франции.
Ну, Голицына.
Ну, Голицына, да. И Елена Сергеевна написала, что Мунис просил, нельзя ли достать киноваль. Он же иконописец. Вот этот минерал такой, красный цвет. В Нью-Йорке можно было купить киноваль, но она стоила 8 тысяч долларов в килограмм. А у нас, я через... У меня жена в геологическом институте работала. За 300 рублей достали вместо 8 тысяч долларов. Я отправил ему. Дошло, все нормально. Потом, значит, он второй раз попросил лазурит. Опять я ему достал. Значит, он получил. Долгое молчание, потом объявляется опять Иосиф с письмом. Янтарные четки хочу иметь. Я говорю, фу, что стоит. Пойду в Березки, тогда были магазины в Березки, помните?
Да, конечно. Там
вот у меня было это, деньги, бонны эти. Прихожу, действительно, там сколько угодно янтаря, но все треугольные, квадратные, там какие-то изысканные формы. Ни одного шарика нет. В виде шарика нет в янтаре. Я приуныл. Думаю, как же быть? А дальше приходит следующее. 91-й год.
Начало перестройки. Крушение миров.
Ну да, и в то же время, значит, обретение мощей Серафима Саровского. Мы едем в Саров, в Дивеево. И приехали на торжества многие зарубежники. Произошли торжества, все закончились. Вернулись в Москву. И в гостинице «Москва», в ресторане. Ну, как прощальный ужин, прощальный обед. Тоже по четыре за столик сели, и, значит, трапезничаем. Официантка нас обслуживает. Я краем глаза ее вижу, но что-то в ней меня заинтересовало. В следующий раз она подошла, я более внимательно смотрю. У нее на шее в две нитки янтарные бусы.
Кругленькие, да?
Кругленькие. Я вглядываюсь внимательно, считаю, 10 маленьких, одна большая. 10 маленьких, одна большая. Я говорю, слушай.
Четки.
Это же у вас не бусы, а четки. А да, четки это. Я говорю, так продайте их мне. Она говорит, 600 рублей, пожалуйста. Вот по 91-м году 600 рублей. Я как Хлестаков издержался в дороге, у меня же денег нет. Напротив сидит такой Евгений Вагин, был такой...
Известный.
Диссидент тоже такой. Так вот, этот Женя Вагин, он там, когда мы были в Дивеево, он у меня одолжил русские деньги, чтобы покупать сувениры. Ему не хотелось валюту тратить. И сказать вам, сколько он у меня занял? 600 рублей. И я говорю, Жень, ты же мне должен 600 рублей. Он говорит, да, неохотно так. Я говорю, так давай их. Он опять неохотно полез. Бумажник вынул 600 рублей, я их передал официантке. Она сняла эти четки и отдала мне. Четки в моих руках. Теперь вопрос, как передать Иосифу? И сидит там над другим столиком такая Инна Калякина из города Сакраменто, столица Калифорнии. Я на всякий случай, хотя где Калифорния, а где Монреаль. Я подскажу, говорю, Инна, ты случайно не знаешь Елену Сергеевну Голицыну? Он говорит, так она моя родственница. Вот у меня сейчас к ней племянник поедет в гости. Я говорю, ты сможешь ей передать четки? А чего же не передать? В сумочку кладет.
Это же чудо вот, просто, да?
Чудеса происходят. 600 рублей долг, 600 рублей четки. Официантка принесла мне прям четки. И я долго потом думал, все-таки мало ли что, дошли они, не дошли. Уже после смерти, после мужчинской кончины брата Иосифа, приезжали сюда Шала такая, близкая подруга семьи Виктора Потапова, священника, который был большим другом Иосифа Муниса.
По-моему, она фигурирует в этой толстой книге про Иосифа, да, вот, которая выходила. Там есть ее фотографии, по-моему, да, и воспоминания.
Я думаю, да. Она,
она была близка.
Она близка была. Она самого Муниса не застала, но уже после смерти она была свидетельницей того, как сами...
Свечи горели.
Свечи. Вот это Шала, да.
Она я помню вот эту...
Персиянка она, угу. Да. Ну, по-русски, как мы с тобой говорим. Так вот, эта Шала вместе с Машей Потаповой участвовала в описи, ну, то, что осталось у него в квартире, у Муниса. Я ее спросил, а были там четки янтарные? Она говорит, да. Когда мы вели опись, мы нашли янтарные четки. То есть они дошли до адресата. Вот это я считаю своим христианским деянием, что я ему подарил эти четки.
Нет, это просто вообще иллюстрация того, как Господь до мелочей печется о каждом из нас.
Мы каждый день молимся как святому, священному мученице, братья Иосифе.
Мне кажется, дело времени только, вот подвижник нашего времени. А вот знаете, какие мысли? Может, это мысли и не нова, но приходило, что после того, как была таким зверским, жестоким образом выкрадена икона Иверская чудотворная, то получается, что как бы это же покровительница Европы была эта икона, да? Вот есть же предание, что когда уйдет с Афона икона, это будет перед концом. А вот что-то ушло из Европы. Вот эти колоссальные изменения, которые сейчас там происходят, вот со всеми этими извращениями жуткими, которые приняли государственный характер.
Все замагало.
Да. Как бы перед этим вот Иверская икона покинула Европу. У меня вот такое ощущение. И ее так и не нашли.
Ну, вот отец Виктор Поплав считает, что она все-таки на фоне находится. Вернулась туда. Но никто не знает, да. Дело в том, что вот в последние дни, когда его убивается, ее же с ним не было.
Не было? Он же не расставался с ней.
Не было.
Это точно,
ну,
да?
Ну, это абсолютно, это же в той же книге.
Этот момент очень важный, я почему-то упустил.
Он же был священником из Аргентины, я забыл его фамилию. И священник из Аргентины, он описывал последние дни Муниса, иконы с ним не было. И они посетили там остров какой-то, где мирозащивая икона большая. А вот эта икона Иверска с ним не было. И никто не знает, кому он передал. Вот Виктор Потап считает, что, скорее всего, он таинственным образом знал о своей кончине и в надежные руки ее за несколько дней отдал.
Но самое главное, она не попала в руки вот этих негодяев, которые его убили.
Ее не было просто. Ее в номере не было.
Она просто вот исчезла.
Она до этого исчезла.
Ну, это очень важный момент.
Конечно. Что... Вот я думаю, что она вернулась на фон.
Виктор Николаевич, а Саву Ямщикова вы знали?
Очень хорошо. И в компании диссидентов он всегда был вместе с Белой Ахмадулиной. Мы неоднократно и блины на масленицу пекли вместе. Очень хорошо знал, были в приятели с ним.
Очень горячий человек.
Горячий, да.
Вот, эмоциональный. Вот. Человек очень незаурядный.
Ну, конечно, конечно.
Спасибо вам большое за такой содержательный, большой рассказ о своей жизни, о людях, которых вы встречали. Я думаю, что с вашей помощью и наши радиослушатели почувствовали дух времени, вкус времени, может быть, до каких-то вот нюансов. Хочется вам пожелать помощи Божией и, как говорится, многое лето.
Вы знаете, вот я оглядываюсь на всю жизнь, на то, что происходило с Россией, и я все больше убеждаюсь, что Россию ведет Господня воля. Ни одной ошибки. И то, что был Сталин, было нужно. Понимаете, иначе бы мы войну не выиграли. Сталин создал на крови, на репрессиях, создал сильное государство, которое смогло победить немцев. Но в этом государстве жить было очень неуютно, очень плохо. Но тут, понимаете, выбирать или жить, или не жить.
Ну, вы говорите, мы бы не выиграли войну, это имеется в виду, конечно, внутри Советского Союза, если бы был не Сталин и, не дай бог, Троцкий, понятно,
да,
что вообще
да,
было бы. Вот. А если бы вообще брать, ну, была бы царская Россия, так вообще непонятно, что было.
Знаете, не надо подсказывать Господу.
Да, он что творец, было бы.
Он творец истории. Я удивляюсь, как с таким народом все-таки он сохраняет нашу Родину.
Что вы имеете в виду с таким народом?
Ну, такой народ, все ему не нравится, все он критикует. Вот вы сами говорите, епископов критикуют. А уж на Путина сколько вылет ушатов. На нем все держится сейчас фактически.
Да, но чудеса продолжаются, история с Крымом тому подтверждение.
Ну, конечно.
Ну, а по поводу критики...
И что, мы достойны этого? Нет, не достойны.
Да, но сколько у нас новомучеников до нас пострадало.
Это наши заступники, да.
Вот, это
да.
На их крови.
А вот смотрите... Не было бы репрессий на церковь, не было бы новомучеников. Ну, жестокая вещь истории. И не по нашему разуму.
Не по нашему, да. Но все-таки
слава
вот...
Слава Богу за все, сказал Иоанн Златоуст.
Спасибо вам большое.
Слава Богу за все.
Всего вам доброго.
Вы прослушали окончание интервью с православным философом, богословом, публицистом Виктором Николаевичем Тростниковым. В материале прозвучали вальс «Лента» для скрипки с оркестром Никиты Богословского и Леонарда Бронштейна, а также «Тропарь Иверской иконе Божией Матери» в исполнении хора Свято-Троицкой Лавры. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.